страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Сегодня вторник, 18 сентября, 9 часов в Москве, радио ТЭЛОС в эфире. Наш утренний эфир продолжается. Это передача «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда нашего выпуска, нашего сегодняшнего эфира. Сегодня мы с вами завершаем книгу «Судей», и сегодня мы с вами на самом деле подведем такой итог. Я начну, конечно, с ваших писем, потому что в прошлый раз, вчера у нас было мало времени, и я ничего не прочитал из ваших сообщений, я только на одно отреагировал или на одну историю, которая там обсуждалась. На самом деле их больше. И через сайт theos.fm вы нам можете писать, через приложение Радио Теос и через наши страницы в Facebook, ВКонтакте. Это наши основные страницы, группа «По страницам Библии», ну и другие страницы, другие группы, в которых идет трансляция этой передачи, этого выпуска. Тут интересное обсуждение. Я вот буквально сейчас по дороге, готовясь, просматривая, слушал интересную дискуссию среди христианских, как раз евангельских лидеров по поводу вопроса, который задал Михаил Сергеевич. А вопрос вроде бы очевидный. На самом деле не все там очевидно. А вопрос так звучит. Вот именно формулировки, которые Михаил Сергеевич предлагает. Аборт – грех для обоих? Ответите. Ну и там дальше идет дискуссия у нас в группах. Отвечают «да», вот взять жизнь, забрать жизнь другого человека – это в любом случае грех. И это действительно так. Но только вот с этими вопросами, друзья мои, надо быть предельно внимательным. С одной стороны, помните, слово стало плотью, полное благодати и истины. Вот и благодати, то есть милости, Божьей милости, и истины. И мы порой, на самом деле, склоняемся в одну из двух сторон. Либо мы кругом видим благодать, ну, типа, что хочешь, там, такая благодать, да, которая, на самом деле, как бы, получается, уже все покрывает и ничего не стоит. Делай, чего хочешь, все равно будет благодать. Это одна сторона. Другая сторона, когда мы смотрим на истину и говорим истину, и это важно, это нужно. Но без учета благодати, без учета понимания того, что происходит. Вот слово «полное благодати и истины». Помните, пожалуйста, вот об этом принципе, когда, причем, кстати, похожий принцип есть, говорить истину и делать это с любовью. То есть, с одной стороны, мы говорим истину, но при этом мы не просто говорим истину, но мы делаем это с любовью к тому, кому мы эту истину провозглашаем. Так вот, что получается здесь. Здесь есть три очень важных вопроса. Я сегодня займу некоторое время для того, чтобы с этим разобраться, потому что это важнейшая тема, и потому что я думаю, что, кстати, судьи Израиля... Не знаю, вопросы об абортах решали или нет, но этические вопросы точно решали. Это этический вопрос, большой, серьезный этический вопрос. Так вот, три темы, три составляющих этого вопроса. Первое. Когда начинается жизнь человека? Вот жизнь человека начинается уже в утробе или нет? Она начинается, когда произошло оплодотворение или нет? Или она начинается в какой-то промежуточный момент? Если вы считаете, что жизнь человека... вот нового существа, нового живого существа, почему не просто существа, а именно человека, начинается с момента оплодотворения, когда, да, вот произошло это соединение, тогда, конечно, аборт — это грех, потому что это означает, что мы берем жизнь другого человека. Кстати, евреи как раз считали, что жизнь начинается именно с момента оплодотворения. Она в утробе идет, человек в утробе мог даже уже с еврейской точки зрения быть виновен в определенных грехах. Там считалось, если, допустим, мать, имеющая младенца в утробе, совершала идолослужение, вот, приходила к идолам, то, внимание, уже этот младенец считался идолослужителем. То есть вот так. Потому что, ну, кстати, именно об этом, помните, мы читали с вами притчу о слепорожденном, когда ученики спрашивают Иисуса: «Рави, кто согрешил? Вот родители или он, что он родился слепым?» Да, как он мог согрешить, что родился слепым? Да вот таким образом. В частности, находясь в утробе родителей в момент идолопоклонения, в момент идолопочитания. Вот было такое представление. Интересно, что Иисус все это опровергает. В данном случае, по крайней мере, он говорит о том, чтобы слава Божия на нем была, да, чтобы дела Божии совершились. А, собственно, дела Божии открывают Божию славу. Значит, это одна история. Так вот, если, однако, если вы считаете, что, что жизнь начинается в момент рождения, то есть ребенок выходит из утробы матери, тогда вы, конечно, можете сказать, что не-не-не-не, аборт — это не грех, потому что там еще не жизнь, там еще не человек. Но тогда вам нужно будет ответить с библейской точки зрения на вопрос, на который ответа нет. Не человек, а кто? Ну, скажет, эмбрион. А эмбрион — это что? Это животное такое? Это штука такая. Да? Сотворил Бог эмбрионы. Вот это как? Для меня здесь ответ очевиден. Хотя я знаю христиан, я их не понимаю, но я знаю, которые считают, что жизнь начинается после уже выхода из утробы. А этому противоречит и свидетельство, которое мы получаем на фотографиях, на снимках, на УЗИ. Да? Этому противоречит и библейское рассуждение. То есть, конечно, жизнь начинается именно в момент оплодотворения. Рождается новый организм, и это новый человек. Такого зверя или существа, как эмбрион, отличного от человека, нет. Ну, потому что, кроме как человеком, кстати говоря, он ведь никем стать не может, этот эмбрион. То есть это в любом случае, да, это именно грех, мы отнимаем жизнь другого человека. А вот теперь мы подходим ко второму аспекту, ко второму важному моменту. Для кого это грех? Спрашивает Михаил Сергеевич. Для обоих или как? Ну, помните, апостол Павел в послании к римлянам говорит, что все согрешили и лишены славы Божией. То есть грех на самом деле есть на каждом из нас. Но вот тут взять и прилепить такой ярлык, сказать, да, на тебе вот грех этого аборта. Это сделать можно, но сделать это можно очень аккуратно и серьезно продумав эту ситуацию. Потому что кроме греха, и мы сейчас к этому подойдем, кроме греха есть и Божья милость. Кроме греха есть и прощение. Но это уже третий пункт. А давайте со вторым разберемся. Представим себе ситуацию. Вот на минутку представим себе ситуацию. Муж и жена. Жена решает совершить аборт. Муж ее отговаривает. Жена не слушается его. И этот аборт совершает. Ну, понятно, что виновата жена прежде всего. Да? То есть это вина ее. Представим себе другую, однако, ситуацию. Муж и жена. Муж говорит, знаешь, милая, я не смогу содержать нашего ребенка. Ну, то есть вот финансово у нас такой возможности нет. Вот ты иди, и ты соверши аборт, ты сделай это. Она не хочет этого делать. Теперь в каком положении она находится? Это вопрос христианской этики, но это вопрос очень практичный. И спасибо, Михаил Сергеевич, за то, что вы его поставили. Она находится в следующем положении. Либо она делает аборт, она слушается мужа при этом и совершает этот аборт, либо она не слушается мужа, она не совершает аборт, не делает этот аборт, ну, соответственно, дальше принимает на себя все эти последствия. Представим себе, что он говорит, знаешь что, если ты этого не сделаешь, я от тебя уйду. Там, или еще какие-то ситуации. Да? Те, кто постарше, повзрослее, поопытнее, скорее всего, скажут этой женщине, конечно, не делай, да, потому что не делай аборт, потому что Бог для тебя важнее. Господь о тебе позаботится. Все. Не забывайте, что этой женщине может быть, не знаю, 18, 19, 20, 25 лет. И не забывайте, что у нее у самой есть определенные страхи, определенные проблемы. И эта женщина сделала то, что сделала. Проходят годы, и она мучается мыслью о том, что вот этот аборт был, и она виновата. Да, конечно, ее вина в этом есть. Но догадывайтесь, чья тут еще вина, а может быть и большая вина. Кто использовал данную Богом власть, данное Богом право для того, чтобы ее на этот грех подвигнуть? Конечно, муж. Это вопрос к нему. То есть каждый случай, он все-таки отдельный. Понимаете, каждый случай нужно рассматривать отдельно. И этой женщине, которая мучается по поводу того, что когда-то сделала, я знаю, что в больших городах сейчас по-другому все-таки немножко. А вот в селениях поменьше, таких более патриархальных, что ли, Вот он может просто прикрикнуть на жену и сказал, пошла и сделала. Что ей потом? Да, 2, 3, 5 лет спустя. Вот как ей потом мучиться? Как ей потом с этим жить? Она же будет об этом вспоминать. А тут мы подходим к третьему моменту. И этот момент называется Божья милость. Я об этом уже говорил, и повторю еще раз. Сатана загоняет нас вниз. И сатана говорит о том, что, ну, если взять вот этот конкретный пример, да, у тебя был аборт, ты согрешил или согрешила, и ты всегда будешь это на себе носить. Вот эти картинки, они тебя всегда будут преследовать. И вот этот момент, когда как раз есть необходимость вспомнить, и есть потребность вспомнить вот слова о том, что Бог прощает грех, и о том, что слово стало плотью, полное благодати и милости. Да, вот благодати истины, извините. Вот. И о том, что мы получаем прощение, мы получаем избавление по Божьей милости. И не сидеть вот в этом сознании греха, не сидеть в этой боли, а принести это Богу, принести это Господу. Вот, понимаете, трясти вот этой палкой и говорить, что да-да-да, ты грешник или там ты грешница. Ну, а что дальше? Да, грешник. И Бог есть великий Бог, который хочет покаяние для человека, который все это совершил. Мы идем дальше, потому что Он избавляет нас. Так что осторожно, пожалуйста, с этим раскидыванием таких ярлыков. Кстати, если ваш муж когда-то, допустим, да, вот эта ситуация, ваш муж когда-то вам сказал, вот все, бери и делай. Тут сложная еще вещь, но важная вещь. Довериться Богу, Богу в том, что Он будет действовать в сердце вашего мужа также. Вот дать ему возможность это делать, потому что он Бог. Пишет Юлиан, насколько вера в Бога — это миф. Вера не может быть мифом. Рассказ о Боге может быть мифом или не мифом. А вера сама — это наш ответ, это наша реакция, это то, что мы, вот то, как мы отвечаем. Если мы скажем, что вера от Бога, в Бога миф, это значило бы, что верующие люди — это мифические существа. Я понимаю, что вы хотели спросить. Вы спросили не то, что хотели. Ну, кстати, если мы серьезно здесь 5 лет подряд, да, от начала до конца, читаем Библию и посвящаем этому время, посвящаем этому силы, хотя бы из этого можно извлечь мысль о том, что мы, конечно, это мифом не считаем. Владимир Костин спрашивает... А что вы подразумеваете в своем утверждении «безошибочное»? Я думаю, что имеется в виду «безошибочное Слово Божие». Владимир, это богословское учение о безошибочности Священного Писания. И подразумевает оно, что каждое слово, каждое предложение, каждое слово Священного Писания, каждая мысль Священного Писания — это ровно то, что Бог, каждая мысль, которая известна, которая дана нам, которая дошла до нас, это ровно то, что Бог хотел нам сказать, настолько, насколько это соответствует рукописям подлинника Священного Писания. Иными словами, это ровно то, что Бог хотел донести до нас с вами, до людей. И касается это всех областей нашей жизни. Не только в духовной области, но и во всех остальных областях нашей жизни. То, что говорит Священное Писание, это ровно то, что Бог хотел до нас донести. А Бог не врет, Бог не обманывает, Бог не ошибается. Да, при этом, конечно, мы учитываем, ну, например, библейские жанры, особенности жанров. Но вот опять-таки один из принципов, мы объясняли это в наших первых передачах, один из принципов, на которых мы основываемся здесь в толковании Священного Писания, как раз и заключается в том, что по возможности Священное Писание необходимо говорить, толковать буквально. Кто-то скажет, что ну это как дети, это упрощенчество такое. Пусть я не боюсь быть как дитя, тем более, что Христу было об этом что сказать. Интересно, пишет человек, кто дал определение «мама анарх»? Максим спрашивает по поводу сегодняшней нашей темы. Тема в трансляции сформулирована так. «Мама анархия», то есть не вниз на понижение, а вверх на вопросительный знак. Вот почему мы дали это определение. Те, кто помоложе, конечно, даже не те, кто помоложе, те, кто средних лет уже, боже мой. конечно, вспомнят, откуда это, из какой-то песни. Я понимаю, что вы сразу скажете о том, что, ну, а как же к Библии это относить? Не случайно мы поставили вопросительный знак. Вот в книге Судей, вот в этот последний момент, да, последние четыре главы книги Судей, на самом деле вы очень удивитесь, когда это услышите. Действительно, действительно, Израиль пошел вот по этому пути. А Израиль должен был быть царством Божьим, то есть не государством Божьим, народом, где царствует Бог. Израиль при этом начал жить по принципу «каждый поступает так, как хочет», так, как ему кажется правильным. И что из этого получилось? Когда вот эта песня была популярной среди молодых людей, они ее так распевали, провозглашая это как будто жизненное кредо такое, да? Так вот, штука в том, что жизненное это кредо, вот это, было у них не у первых. И они это придумали. В Израиле появилось ровно то же самое. И в результате, ну, что было в результате, мы помним. Господь не допускает анархии именно потому, что Он был энархей в начале. То есть Он стоит в начале, Он стоит у власти, и все, что становится анархией, противоречит Господу. Отчасти такое название сегодняшней трансляции мы дали, знаете почему? Чтобы вы щелкнули и посмотрели. Ну, хотя бы даже из возмущения. Но действительно, эта заключительная часть книги Судей, она очень-очень непростая. Я напоминаю, да, кстати, вопрос, мы сегодня завершаем книгу Судей. Расскажите нам, пожалуйста, о том, что самое главное для вас было, что самое важное для вас было в этой книге. Чем эта книга вам запомнилась? Что Господь через нее вам открыл? Я напоминаю, что вы нам можете писать через сайт, в группах, ну, это все и так уже хорошо знаете. Давайте сейчас обратимся к Господу в молитве и будем слушать и читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы благодарим Тебя сейчас и молим Тебя, прежде всего, о тех людях, которых, может быть, коснулось то, о чем мы говорили сегодня. Мы молим Тебя, Господи, о Твоей защите. Мы молим Тебя, Боже, о Твоей помощи. Мы молим Тебя о Твоем заступничестве. Мы молим Тебя, Господь, о том, что вот какая бы ситуация ни была, как бы это ни было, Ты, Господи, управлял жизнью людей, и вел, и помогал, и благословлял. Мы славим Тебя, наш Господь. Мы приходим к Тебе с мольбою, и мы просим Тебя также благослови сейчас нас, когда мы будем читать Твое Слово и размышлять над Ним. Да будет Тебе слава и честь и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». 355-я встреча у нас с вами сегодня. Мы завершаем беседы по книге Судей, и мы видим, как Израиль падает все ниже и ниже. По последним главам книги Судей очень редко проповедуют, потому что много там такого, что на самом деле трудно вместить. Не из-за его величия, а, напротив, из-за низости самих тех ситуаций, которые здесь описываются. 17 глава книги Судей. «Был некто на горе Ефремовой именем Миха. Он сказал матери своей, 1100 сиклей серебра, которые у тебя взяты, и за которые ты при мне изрекла проклятие, это серебро у меня. Я взял его». Он ограбил свою мать. Он признается, но признается он не сразу. И он не говорит ничего о возвращении денег. Он просто говорит, слушай, я вообще у тебя взял, и все. Смотрите, какая реакция матери. Дело в том, что Миха – это избалованный ребенок. Мама продолжает его баловать. Мать его сказала, благословен сын мой у Господа. И возвратил он матери своей 1100 сиклей серебра и сказала мать его. Значит, вроде бы все нормально. Он покаялся, как будто. Нет, покаяния здесь не было. Она ничего не сказала о покаянии, она ничего не сказала о грехе. А знаете, это как вот возвратить, но без покаяния. Сегодня, кстати, для современных людей эта история очень знакома. Слушай, ну я вот это, вот я взял, бери обратно. Смотрите, что дальше. Почему я считаю, что никакого покаяния, никаких отношений с Богом здесь, конечно, уже нет. Смотрите, мама говорит так. «Это серебро я от себя посвятила Господу для тебя, сына моего, чтобы сделать из него истукан или той кумир, и так отдаю оное тебе». Значит, вот тут такое полное смешение, смешение всего. «Я посвятила серебро Господу для тебя, для того, чтобы сделать истукан». Простите, какому Господу? Да, вот само начало этой главы указывает на глубину падения Израиля. И она говорит, я отдаю это серебро тебе. Так Господу для тебя. Ради того, чтобы сделать истукана для тебя. Или отдаю это серебро тебе. Вот как может быть и то, и другое? Читаем дальше. Но он возвратил серебро матери своей. Так. Мать его взяла 200 сиклей серебра. Смотрите, 200. А сколько было изначально? Помните? Мать взяла 200 сиклей серебра, далеко не все получается, и отдала плавильщику. Он сделал из них истукан, или той кумир, который и находился в доме Михи. И был у Михи дом Божий. Так все серебро посвятил или не все? Богу, божествам, идолам, сыну или себе? Так истукан поставили или дом Божий? Вот это начало 17 главы, оно просто поражает тем, как все перепутано. Почему перепутано? Потому что изначально было отступление от Бога, потом поражение экономическое, потом поражение политическое. То, о чем мы с вами говорили. Читаем дальше. «И сделал он ефод и терафим, и посвятил одного из сыновей своих, чтобы он был у него священником». Кого посвятил? Сына? Своего сына? А он из левитов? Он имеет на это право? У кого он будет священником? У него. Понимаете, какая штука? Это самопосвященный, самопровозглашенный священник, там, где деньги, там, где идолы. Жуть на самом деле. И вот эта жуть шестым стихом описывается. «В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым». Но идем дальше. Дальше, как говорится в переводе «Алиса в стране чудес», в одном переводе «все чудесатие и чудесатие», в другом переводе «все страньше и страньше». Седьмой стих. «Один юноша из Вифлеема Иудейского, из колена Иудина, левит», вот тут только появляется левит. Да, понимаете, Миха не имел права посвящать своего сына. Миха не имел права делать священническую одежду. Но в седьмом стихе вроде бы хоть какая-то надежда, появляется настоящий левит. Неа, нет никакой надежды пока. Смотрите, что дальше. Итак, этот левит тогда жил там, вот на горе Ефремовой, недалеко от дома этого самого Михи, который был провозглашен Домом Божьим. Восьмой стих. «Этот человек пошел из города Вифлеемского, чтобы пожить, где случится». Что? Левит пошел пожить, где случится? Левит не знал, на что себя применить? У левита были совершенно конкретные цели в жизни. А этот пошел пожить, где случится. Читаем дальше. «И, идя дорогою, пришел на гору Ефремову, к дому Михи». Вот, собственно, здесь он оказывается. «И сказал ему Миха, откуда ты идешь?» Он сказал ему, «Я левит из Вифлеема Иудейского и иду пожить, где случится». Он абсолютно в этот момент себя полностью дисквалифицировал. Этого левита можно было гнать в шею, и, наверное, кто-то другой погнал бы его в шею, но только не Миха, потому что у Михи духовное увлечение. Есть серьезная разница между верой и духовным увлечением. 10 стих. «И сказал ему Миха, «Останься у меня и будь у меня отцом и священником». Интересно, что, скорее всего, по тексту этот молодой человек младше самого Михи. И тут опять получается такая перестановка терминов. «Ты у меня будешь отцом и священником». Теперь смотрите, что дальше. «Я буду давать тебе по 10 сиклей серебра за год, потребное одеяние и пропитание». Значит так, я тебе, отцу, моему священнику буду давать. Получается, нанятый священник. Причем священник, живущий в конкретном храме, подчиняющийся одному совершенно конкретному хозяину. Израильтяне отдавали все определенные деньги для содержания всех левитов. Вот не было предусмотрено по Ветхому Завету, по Ветхозаветному закону, личного семейного священника. Это Михина идея, когда царя в Израиле нет. 11 стих. «Левит пошел к нему и согласился левит остаться у этого человека. И был юноша у него, как один из сыновей его». Вы понимаете, что у нас происходит? 2 стихами раньше. Миха говорит, ты будешь мне как отец, но я буду тебе платить. В 11 стихе автор Священного Писания очень четко объясняет, был как один из сыновей. А кем были сыновья Михи? Правильно, священниками-самозванцами. 12 стих. Миха посвятил левита. И этот юноша был у него священником и жил в доме у Михи. И сказал Миха, теперь я знаю, что Господь будет мне благотворить, потому что левит у меня священником. Он пытался решить вопросы с Богом назначением своих сыновей на священнические должности. Не получилось из этого ничего. Он все-таки чувствовал какую-то неполноту. Чего-то явно в этой жизни не хватало. Нашел настоящего левита, заплатил ему деньги. Теперь я знаю. За все время изучения Священного Писания мы с вами такого не видели. Люди пытаются взять веру и Бога в свои руки. Вот мы определимся, мы поставим себе, и все будет классно. Не будет. И буквально в следующей, 18 главе, развязка этой истории, мы увидим, почему не будет. 1 стих 18 главы книги Судей. «В те дни не было царя у Израиля, и в те дни колено Данова искало себе удела, где бы поселиться, потому что доселе не выпало ему полного удела между коленами Израилевыми». Колено Дана, которое в свое время еще было в этом таком зависшем состоянии, они были на севере, но они так и не освоили землю. Бог на самом деле дал им эту землю, они эту землю не заняли. И был участок, который должен был быть для них. Но им тоже не очень нравилось, потому что это действительно совсем север. 2 стих. «И послали сыны Дановы от племени своего 5 человек, мужей сильных, из Цоры и Естаола, чтобы осмотреть землю и узнать ее. И сказали им, пойдите, узнайте землю». Очень похоже на то, как в свое время отправлял разведчиков в обетованную землю Моисей. И Иисус Навин тогда был одним из этих разведчиков. Похоже, но только с каким-то комичным эффектом. Потому что это уже не земля обетованная. Это осмотр прилежащих территорий. Причем зачастую территории, на которых уже живут другие колена Израиля. Читаем дальше. «Они пришли на гору Ефремову, к дому Михи, и ночевали там». Внимание, что они осматривают? Колено Дана осматривает место, землю колена Ефремова. Здорово, да? 3 стих. «Находясь у дома Михи, узнали они голос молодого левита, и зашли туда и спрашивали его, кто тебя привел сюда?» Очевидно, они знали этого священника, а, возможно, и в других переводах, и в некоторых комментариях узнали они не голос конкретного человека, а они поняли, что это левит. То есть по голосу они узнали левита. Я склоняюсь все-таки ко второму варианту, он гораздо более объясним. То есть они поняли, что в этом доме есть левит. «Кто тебя привел сюда?» — спрашивают они. «Что ты здесь делаешь? И зачем ты здесь?» Вообще роскошные вопросы. Не им бы эти вопросы, конечно, задавать, но вопросы к левиту молодому который пошел на служение к Михе в качестве личного священника? Это замечательные вопросы. Кто тебя привел сюда? Что ты здесь делаешь? И самый главный вопрос – зачем ты здесь? Я уверен, что порою и нам нужно задавать себе в жизни вот эти вопросы. Читаем дальше. Он сказал им: «То и то сделал для меня Миха, нанял меня, и я у него священником». Ну вот кто-то был у него сторожем, кто-то у него священником. Видите, что в Израиле происходит в этот момент? Идем дальше. Они сказали ему: «Вопроси Бога, чтобы знать нам, успешен ли будет путь наш, в который мы идем». Священник сказал им: «Идите с миром, пред Господом путь ваш, в который вы идете». То есть вот ему не надо было долго думать, ему не надо было долго вопрошать. Он сразу получает ответ. Нанятые священники зачастую так и работают. О чем им вопрошать, собственно? 7 стих. «И пошли те 5 мужей, и пришли в Лаис, и увидели народ, который в нем, что он живет покойно, по обычаю Сидонин, тих и беспечен, и что не было в земле той, кто обижал бы в чем или имел бы власть. От Сидонин они жили далеко, и ни с кем не было у них никакого дела». Значит, они все-таки уже пошли дальше. Это уже не колено Израилева, то есть они все-таки пошли эту землю разведывать. 8 стих. «И возвратились 5 человек к братьям своим в Цору и Естаол, и сказали им братья их: „С чем вы?“ Они сказали: „Встанем и пойдем на них. Мы видели землю, она весьма хороша. А вы задумались, не медлите пойти и взять в наследие ту землю“». И тут еще один важный момент. Их разведывательная функция, конечно, началась раньше. Потому что 10 стих, они продолжают: «Когда пойдете вы, придете к народу беспечному, и земля-то обширна, Бог предает ее в руки ваши. Это такое место, где нет ни в чем недостатка, что получаете от земли». И отправились оттуда из колена Данова, из Цоры и Естаола, 600 мужей, припоясавшись воинским оружием. Почему они говорили эти слова в 10 стихе? Потому что они слышали уверение, которое передал им Миха. Почему Миха придал им эту уверенность от Бога? Да нет, потому что он привык уже, как нанятый священник, говорить то, что тешило бы уши работодателя.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. «Они пошли и стали станом в Кириав-Яариме, в Иудее, посему и называют то место станом Дановым до сего дня». 13 стих. «Оттуда отправились они на гору Ефремову и пришли к дому Михи». Миха, помните, его нанятый священник. «И сказали те 5 мужей, которые ходили осматривать землю Лаис братьям своим: знаете ли, что в одном из домов всех есть ефод, терафим, истукан и литый кумир. Итак, подумайте, что сделать». Иными словами, эти разведчики уже разведали, и они решили, что здесь есть священник, здесь есть все необходимое для того, чтобы войну провести и выиграть. Читаем дальше. «И зашли туда, и вошли в дом молодого левита, в дом Михи, и приветствовали его. А 600 человек из сынов Дановых, перепоясанные воинским оружием, стояли у ворот». Ничего себе, друзья мои, приветствие, да? С военным подкреплением. Читаем дальше. 5 же человек, ходивших осматривать землю, пошли, вошли туда, взяли истукан, и ефод, и терафим, и литой кумир. Священник стоял у ворот с теми 600 человек, припоясанных воинским оружием. Когда они вошли в дом Михи и взяли истукан, ефод, терафим и литой кумир, священник сказал им: «Что вы делаете?
Они сказали ему: «Молчи! Положи руку твою на уста твои и иди с нами! И будь у нас отцом и священником! Лучше ли тебе быть священником в доме одного человека, нежели быть священником в колене или в племени Израилевом? В общем, мы тебе больше заплатим. Тут выгоднее. Ну, а кроме того, если будешь сопротивляться, ты смотри, нас ведь явно больше». Друзья мои, вот это что? Это беззаконие. То, о чем мы читаем, называется беззаконием. Но знаете что? Я уверен, что многие из вас сейчас, слушая библейский текст, ловят себя на похожести ситуации в современном мире на то, что описано здесь. И комментировать я по этому поводу ничего не буду. 20 стих. «Священник обрадовался и взял ефод, терафим и истукан, и пошел с народом. Они обратились и пошли, и отпустили детей, скот и тяжести вперед. Когда они удалились от дома Михи, Миха и жители домов соседних с домом Михи собрались и погнались за сынами Дана». То есть начинается война, противостояние внутри самих колен Израиля. В данном случае Ефрем и Дан. «И кричали сынам Дана. Сыны Дановы обратились и сказали Михе: „Что тебе, что ты так кричишь?“ Миха сказал: „Вы взяли богов моих, которых я сделал, и священника, и ушли. Чего еще более? Как же вы говорите, что тебе?“ Сыны Дановы сказали ему: „Молчи, чтобы мы не слышали голоса твоего. Иначе некоторые из нас, рассердившись, нападут на вас, и ты погубишь себя и семейство твое“». Этим, собственно, здесь и кончается 26 стих. «И пошли сыны Дановы путем своим. Миха же, видя, что они сильнее его, пошел назад и возвратился в дом свой». За Миху, кстати, не беспокойтесь. За него раньше нужно было беспокоиться. 27 стих. «А сыны Дановы взяли то, что сделал Миха, и священника, который был у него, и пошли в Лаис против народа спокойного и беспечного, и побили его мечом, а город сожгли огнем. Некому было помочь, потому что он был отдален от Сидона и ни с кем не имел дела. Город сей находился в долине, что близ Беф-Рехова. И построили снова город, и поселились в нем. И нарекли имя городу Дан по имени отца своего Дана, сына Израилева. А прежде имя городу тому было Лаис. И поставили у себя сыны Дановы истукан. Иоанафан же, сын Герсона, сына Манасии, сам и сыновья его были священниками в колене Дановом до дня переселения жителей той земли». Знаете, кто такой Иоанафан? Он внук Иисуса Навина. Услышали, да? Скажите, пожалуйста, вот вам радостно от такого завоевания? Мне совсем не радостно. 31 стих довершает эту картинку. «И имели у себя истукан, сделанный Михою, во все то время, когда Дом Божий находился в Силоме». На самом деле Дом Божий был в Силоме, мы об этом уже говорили. До того, как захвачен Иерусалим, до того, как Давид начинает его развивать как город, ну и потом уже Соломон будет строить храм. Вот до этого времени Дом Божий находился в Силоме. А у них свой Дом Божий. У них свои идолы. Лукавство продолжается. 19 глава. Еще один эпизод, страшный эпизод. «В те дни, когда не было царя у Израиля...» Это важное напоминание, друзья, оно помогает понять многое из того, что здесь происходит. «Жил один левит на склоне горы Ефремовой. Он взял себе наложницу из Вифлеема Иудейского. Наложница его поссорилась с ним и ушла от него в дом отца своего, Вифлеем Иудейский, и была там 4 месяца. Муж ее встал и пошел за нею, чтобы поговорить к сердцу ее и возвратить ее к себе. С ним был слуга его и пара ослов. Она ввела его в дом отца своего. Отец этой молодой женщины, увидев его, с радостью встретил его и удержал его тесть его, отец молодой женщины. И пробыл он у него 3 дня. Они ели и пили и ночевали там. В 4-й день встали они рано, и он стал, чтобы идти, и сказал отец молодой женщины тестю своему: «Подкрепи сердце твое куском хлеба, и потом пойдете». Он лукавит. Совершенно серьезно лукавит. Смотрим дальше. Они остались, и оба вместе ели и пили, и сказал отец молодой женщины человеку тому: «Останься еще на ночь, и пусть повеселится сердце твое». Человек тот встал было, чтобы идти, но тесть его упросил его, и он опять ночевал там. На 5-й день встал он поутру, чтобы идти, и сказал отец молодой женщины той: «Подкрепи сердце твое хлебом и помедлите, доколе преклонится день». И ели оба они и пили. И встал тот человек, чтобы идти, сам он, наложница его и слуга его. И сказал ему тесть его, отец молодой женщины: «Вот день преклонился к вечеру, ночуйте, пожалуйте. Вот дню скоро конец, ночуй здесь, пусть повеселится сердце твое. Завтра пораньше встанете в путь ваш и пойдешь в дом твой». Что происходит? 10 стих. Но муж не согласился ночевать, встал и пошел. И пришел к Иевусу, что ныне Иерусалим, с ним пара навьюченных ослов и наложница его с ним. Когда они были близ Иевуса, день уже очень преклонился, и сказал слуга господину своему: «Зайдем в этот город Иевусеев и ночуем в нем». Это Иерусалим, друзья, это будущая столица Израиля. Господин его сказал ему: «Нет, не пойдем в город иноплеменников, который не из сынов Израилевых, но дойдем до Гивы». «Пойдем к своим», — говорит он. И сказал слуге своему: «Дойдем до одного из тех мест и ночуем в Гиве или в Раме». Ну, в общем, у иноплеменников опасно, у своих не опасно. Я не буду читать эту историю, просто перескажу. Эта история похожа на историю Содома и Гоморры. Они приходят в Гиву, это места Вениамина, это было колено Вениамина, и один старик готов их принять, у них все есть, их кормить даже не надо, у них все есть с собой, они сами готовы кому угодно прокормить, их нужно принять только на ночь. И старик из местных говорит: «Здесь нельзя ночевать, вас просто убьют». Они не готовы были ночевать у иноплеменников, они считали, что у своих лучше, но выясняется, что свои убьют. Они приходят к этому старику, он берет их все в дом, и местные начинают стучаться в дверь и кричать о том, что вот выведи к нам этих гостей. И выводят молодую жену или наложницу. Ее насилуют. Ее насилуют всем городом. Под утро она мертва. После этого этот самый муж разрезает тело наложницы и отправляет куски этого тела коленам Израиля. Вот что сделали с вами представители колена Вениамина. И начинается война. Начинается бойня. Где? В народе Израилевом. Каким образом это происходит? Как до этого дошли? Каким образом Израиль погрузился в такую бездну? Очень просто. Конец этой книги, 25 стих 21 главы. «В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым». В это время в Израиле действительно темные времена. Но знаете что? Я не хочу оставлять нас сегодня на темной мрачной ноте. В эти темные времена были и очень светлые эпизоды. Один из них – это эпизод о женщине, которую звали Руфь. Это следующая книга Ветхого Завета, и именно к этой книге мы с вами перейдем. Потому что Господь дает свой свет даже в самые темные времена. Завтра начнем говорить про книгу Руфь. А пока, друзья, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ой, сколько комментариев сегодня, друзья. Значит так, давайте некоторые прочитаем с вами. Эдуард Зосич пишет: «Дети не отвечают за грехи родителей. Мы все перед Богом, каждый дадим отчет за себя». Да, при этом в книге «Исход», например, написано о том, что Бог наказывает детей до 3-4 рода за грехи родителей, но милость его до 1000 родов. То есть милость, естественно, гораздо больше. Что касается ответа и ответственности детей за грехи родителей. Эдуард, вы правы. Каждый перед Христом стоит сам. Каждый перед Христом отвечает за свою жизнь. Есть, однако, один факт, который, я думаю, никто не будет отрицать. Та среда, в которой мы росли, те родители, которые у нас были, во многом закладывают дальше в то, что в нас есть, и то, что мы перенесем, передадим детям. Не отвечают? Конечно, не отвечают. Юридически перед Богом не отвечают. Но не отвечая, порою бывают вынуждены расхлебывать. Максим рассказывает про анархию с точки зрения теории государства. Ну, конечно, мы применили здесь это слово в описании сегодняшнего эфира, не исходя из теории государства, а исходя из того, чтобы... Извините, Священное Писание, ну, скажем так, применить к современной жизни, потому что, понимаете, всякий раз, когда говорится об анархии, вот есть смысл вспомнить вот эти последние совершенно дикие 4 главы книги Судей. Они действительно дикие. Саша пишет: в книге Судей запомнилось то, что любой человек может стать тем, кем сможет кто сможет исполнить волю и предназначение Божье. Ведь Господь тебя призвал, и в это время сам Бог начинает действовать через человека. Да, вот тут важно любой человек, это очень серьезно. Артур напоминает нам 138-й псалом, который также показывает на то, что мы были созидаемы, Бог нас созидал еще в утробе матери. Иными словами, жизнь и наша жизнь перед Богом начинается, конечно, до появление человека уже на свет, подтверждая то, о чем мы с вами говорили. Сергей спрашивает, как родилась анархия. Ему тут уже ответили, что анархия, собственно говоря, родилась в Эдемском саду, когда люди пошли против Бога, когда люди решили поступать самостоятельно и жить, основываясь на своем представлении о праведности. Понимаете, да, ведь анархия — это не про то, что кто-то как-то, значит, решил власть не уважать, человеческую власть. Да, и про это тоже. Но анархия — это, в принципе, отрицание власти. А мы знаем из Священного Писания, что всякая власть установлена от Бога. Поэтому анархия — это, конечно же, прежде всего, битва против Бога, попытка пойти против Бога. Вика пишет о том, что, ну, ведь аборты... Да, тема абортов задела, действительно. А аборты возможны и по медицинским показаниям, и перечисляет медицинские показания. Алия ей на это отвечает. А я могу также порекомендовать другую нашу трансляцию. Найдите, пожалуйста, ВКонтакте или Facebook нашу страницу, которая называется «Ничего особенного». Там 2 буквы «НО» у нас в логотипе. Это передача, которая выходит по пятницам в 15 часов. Вот в эту пятницу в 15 часов будут у нас Крис и Эльмира Кнутсон. Не только они будут. Но это двое родителей, или, скажем так, усыновителей, детей с особенностями развития. И они вот как раз этот вопрос, который вы задаете, очень активно продумывали. И с этим вопросом в социальной, скажем так, в общественной сфере в прошлом году они очень активно звучали, верующие люди. Мы пригласили их для того, чтобы и об этом тоже, не только об этом, но и об этом побеседовать. Друзья, в следующий раз книгу «Руфь» начнем завтра. Встретимся с вами, Бог даст. А пока Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.